тем была заявлена перспектива Владимира Путина в России и перспектива России при Владимире Путине. Я решил немного расширить тут, из четырех частей будет все это состоять, так сказать, мой доклад. Я надеюсь, в 20 минут уложусь. Я как бы читал, вроде 20 минут нормально. Вот. Что там, возможно, людям с видением как бы демократическим, общедемократическим, может показаться, ну, не очень приятными мои выводы, но это вот мое мнение. Надеюсь, на 282-ю я не наговорю. Вот. Итак, перспектива Владимира Путина. Вот чтобы понять перспективу Владимира Путина в России как лидера, так сказать, нужно обратиться к такому понятию, как русская матрица. Вот я за два последних года читал работы таких профессоров философии, как Андрей Пилипенко и Игорь Яковенко, не знаю, знаете вы или нет, это московские профессора, и советую их почитать, хотя читать сложно, они перегружены как бы философскими терминами, но видение у людей очень такое интересное. Я тоже думал над понятием вот этой вот русской матрицы и выделил бы три основных составных частей этой русской матрицы. Первый – это патернализм, который свойственен по населению, это предполагает зависимость от государства, рабскую психологию, веру в сакральность власти. Это выражается в тезисах «царь хороший, бояре плохие», «власть от Бога». Поэтому может, в принципе, сделать все, что угодно. Поэтому можно оправдывать и репрессии, можно оправдывать насилие и т.д. и т.п. Вторая основная часть – это культ силы и войны, свойственный России и ее жителям. И мы потерпим, лишь бы уважали нас в мире, несмотря на то, что это уважение базируется исключительно на силе. И третий очень важный момент – это криминализированное сознание, которое тоже глубоко укоренено в русском человеке. Это, она предполагает иерархию жесткую, условно на пацанов крутых и лохов. Пацаны – это элита, лохи – все остальные. Господство понятий, а не законов. И вот если разобрать все эти три части, то можно понять, что Путин четко соответствует всем трем. В первом смысле в патернализме, в зависимости от государства, он выстроил вертикаль власти, допуская инакомыслие только исключительно на задворках общественного сознания. Ну вот как у нас здесь. Он культивирует всеобщую зависимость от государства. И в этом надо отдать ему должное. И он неплохой имиджмейкер, неплохой коммуникатор. Он поддерживает сакральность власти, опячивая исключительно себя как фигуру. И у него нет соперников в реальном времени. Либо это подпевало типа Медведева, либо карманная оппозиция, Жириновский, Зюганов. А реальные фигуры, которые могут ему противостоять, он задвигает теми или иными способами в бок, что называется. Ну, это там Навальный, Ходорковский, кто там еще ему может противостоять. Непонятно пока. Второй момент. Культ силы войны. Путин преуспевает. Аннексия Крыма, великолепный его шаг, который вызвал положительный отклик в среде народа. Именно среди народа, который как бы не думает о том, что вот эта аннексия Крыма, какие негативные последствия она может произвести. А чисто на инстинктах народ эту аннексию принял. Путин ведет полномерную пиар-борьбу со всемирным злом в виде США. Здесь тоже народ одобряет его. Он поддерживает культ героев-предков, 9 мая, георгиевские ленты, прошлые победы, которым вроде ни к чему ни к позитивному не приводит. А лишь только зомбирует население. Опять же, народ отвечает ему положительно. И с третьей точки зрения Путин тоже на коне. Он культивирует образ справедливого пахана. Типа, я никого не обижу, если вы будете правильно себя вести. А правительство, через не народа, должно быть крутым пацаном. В речи президента присутствуют постоянные лингвистические отсылы к родной ленинградской подворотне. Поэтому Путин четко соответствует настроениям народа. И вот все это делает перспективу Путина в России в ближайшей перспективе довольно благостным. Он конгруентен народу, и народ бессознательно сделал в нулевых годах запрос власти на традицию, совершенно не понимая, что она, эта традиция не работает и не будет работать в современных условиях. А возвращение к этим традициям, вот они, составные части русской матрицы, поощряется, вбивается в голову народу, а он и рад стараться. Поэтому Путин с его консервативным креном вполне перспективен. Именно Путин. Этому удивляться совершенно нечего, потому что законы матрицы слагались веками. И власть эту матрицу не собирается менять. Более того, она ее поддерживает. Она ей выгодна. А вот перспективы страны и в условиях сохранения этой матрицы, это уже совсем другое дело. Вот перспективы Путина, на мой взгляд, они хороши. А что такое перспектива России при Путине? И вот тут совершенно другое дело. И тезис Вячеслава Володина о том, что Россия равна Путину, а Путин равен России, вот тут не работает. У Путина хорошая перспектива, у России очень плачевная перспектива. Ну, опять, с моей точки зрения. Все консервативные периоды русской истории вообще заканчивались плоховато. Николай I, великий охранитель, с которым часто сравнивают нашего нынешнего президента, закончил Крымскую войну и поражением в ней. Александр III, вроде бы при нем ничего такого плохого не случилось, он халдычил о том, что у России только два союзника, это армия и флот, но армия и флот, я, пардон за такой французский, громко пукнули в русско-японскую войну. В 5-6 годах. Ничего это не помогло. Сталинское цементирование 30-х годов привело к куче жертв во Вторую мировую войну. Производство массы ненужного железа военно-промышленного комплекса прибрежного. Все пошло прахом в 91-м году. И это при отсутствии продуктов и нужных человеку технологий. И сейчас нынешние руководители ведут к тому же самому. И тут стоит вопрос. Вот они понимают, что повторение одного и того же, причем плохого повторения, они это понимают, возможно, и понимают. А возможно, рассуждают, что тогда были просто допущены ошибки, на самом деле было все замечательно. А мы уж этих ошибок не допустим. На самом же деле, следование русской матрицы – это продолжение нищеты населения, что было практически всегда. Это войны и потери, это господа и рабы. И население все это заглатывает, потому что общественное сознание – вещь крайне нарационная и слабо подающаяся корректировке. Посмотрим на СССР. Вот СССР после военного периода хотя бы давал миру какие-то позитивные образцы. Культурные, идеологические, даже технологические. Даже при отставании, так сказать, от Запада. Которые были реальной альтернативой идеи демократии Запада. Сейчас попытка изваять вот образцы, это некий такой консерватизм, идущий со стороны Путина, не приведет ни к чему, и мир за этими идеями не пойдет. Мозги из страны будут вымываться, а Путину нечего предложить. Экономические реформы осуществляться не будут. В лучшем случае будут достигнуты какие-то внешнеполитические успехи, причем мнимые, которые преподадут как великие победы. И смысла этих успехов, по большому счету, не будет. И в рамках существующей бандитской коррупционной системы развитие страны невозможно. Поэтому менять эту систему власть не хочет, Путин не хочет. Поэтому перспективы России как страны, как цивилизации, как великой державы в потенциале. На ближайшее время, пока Путин будет у власти, они крайне плачевны. А реставрация империи, о которых так наивно грезит так называемая патриотическая общественность, возродить невозможно. Для этого нужна другая парадигма. А власть мыслит в категориях 20 века. Вот если посмотреть на Германию, о Германии я скажу дальше. Сейчас Германия доминирует в Евросоюзе. Практически то, чего хотел Гитлер, только достигнуто это абсолютно мирным путем при Ангеле Меркель без единого выстрела. И ничего подобного Путин и его команда не представляет, как и народ в целом. Потому что в их мозгах только Сталин, только силы, только ракеты и солдаты. То есть инструменты 20 века. И таким образом Россия строит новый вариант неадаптивной, исторически неконкурентной системы. Что же делать? Вопрос русский. Только ломать эту нежизнеспособную матрицу. Теперь небольшое отступление. Страны, сломавшие свою матрицу. Вот 20 век дал два примера, когда страны поменяли свою парадигму или матрицу. Правда, сделали они это после сокрушительнейшего поражения от внешних сил. Прежде всего, это Германия. Адольф Гитлер пожертвовал собой Германии ради того, чтобы искоренить из нации ее героический тевтонский дух. Вот эти 12 лет химеры под названием Третий Рейх, это была жертва для того, чтобы Германия потом возродилась и стала по-настоящему великой. Поначалу вроде было все хорошо. Олимпиада 1936 года, фотографии Лени Рифеншталь, величественные архитектурные работы Альберта Шпеера, дух победоносного марша вермахта. Но потом случилась ноябрьская непогода под Сталинградом, потом были покалечены женщины и дети Восточной Пруссии, и, наконец, унизительная ситуация, когда немцы отдавались советским и американским солдатам за еду. И вот это была плата за пафос, героику и тевтонство, то есть заплатил весь народ. И нельзя сказать, что несправедливо, потому что эти самые бюргеры, эти самые женщины восторженно кричали в 1933 году Адольфу Гитлеру. Что случилось потом? Потом немцы, используя как бы сленг нынешних патриотов, превратились в толерантных овощей. Это произошло через реформы Конрада Аденауэра, через вставание на колени Вилли Бранта в Варшавском гетто, через падение Берлинской стены. И, наконец, все пришло к гомосексуалисту Вестервейле во главе Министерства иностранных дел и фрау Меркель. Да, да, все так. Но овощи эти выстроили страну, в которую ломятся живущие в высокодуховных странах Турции, Сирии и России. Эти овощи построили автомобили, на которых разъезжают высокопоставленные чиновники России. Эти овощи 4 раза за послевоенную историю были чемпионами мира по футболу. В то время как лучшее достижение сборной СССР – это 4-е место в 1966 году. Эти овощи кормят пол Европы и присылали своим победителям в начале 90-х годов, как вы помните, гуманитарную помощь. Вот для того, чтобы достичь таких успехов, нужно было сломать матрицу, я бы даже сказал, изнасиловать ее. Причем в особо извращенной форме. Правда, тут помогли Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания, все помогли. И после этого очищающего сеанса БДСМ матрица наполнилась новым содержанием. И вот я боюсь, что в России без подобного рода насилия над вот этим над ментальностью ничего хорошего не получится. Германия самый яркий пример, есть и другие. Например, поражение Японии привело к автомобильному электронному первенству после войны. Ну, вспомните. Опять же, Mitsubishi, Mazda, Sony, там, Akai и так далее. Есть и менее болезненный вариант сублимации национальной энергии. Вот, например, вспомните Китай, да? Какой смутный был 20 век, ужасный. Сначала империя Цин рухнула, потом была раздробленность, потом безумный Мао, и, наконец, вдруг возрождение. Там, правда, пошло эволюционным путем. И теперь Китай, по сути дела, вторая сверхдержава в мире после США. Еще можно вспомнить Турцию, которая очень похожа по истории, так сказать, на Россию. Вот что было в начале 20 века, поражение в Первой мировой, потом Ататюрк, жестко сломавший все, чем жили турки. Ислам, халифат, всю эту архаику жестко ломал. В конце концов, Турция превратилась в нормальное, можно даже сказать, европейское государство в конце 20 века. Сейчас там, правда, матрица сопротивляется. И вот она вынесла на первые роли Эрдогана, который решил все это возродить. Но я думаю, что все-таки он сломает себе на этом шею. Можно вспомнить, наконец, еще такой вот интересный момент. Развал британской колониальной системы. Вроде Великобритания после Второй мировой войны потеряла свои позиции, уступила лидерству Соединенным Штатам. Чем сублимировали англичане? Расцвет рок-музыки, культура. 50 лет культурной доминации, по сути дела, до этого Великобритания ничем подобным не отличилась, а с Beatles и по сей день это ведущая мировая музыкальная держава. Вот вам, пожалуйста. Для России тоже должен быть выход. Какой, правда, пока непонятно, но я думаю, что это базироваться должно на креативе, на мозгах, чем сильна Россия всегда. И, конечно, развитие науки и культуры. Но вот все это невозможно, пока в политике господствует вот этот консервативно-мракобесный тренд Путина и возвращение к традиции. Вот глобально невозможно. И, наконец, последнее. Что же альтернатива? Что же можно и надо сделать? Естественно, все чисто теоретически. Возвращаясь к первым трем тезисам, есть патернализм, есть культ силы и войны, и есть криминализированное сознание. Что нужно сделать? Первое – десакрализация власти. Второе – дегероизация всего и вся, в том числе и прошлого. Это не нужно. И, наконец, декриминализация сознания. Понятно, что традиции, которые в рамках которой сейчас действует Путину, это как раз все закрепляет, и никакие эти проблемы не решает, и не решит никогда. Что же можно сделать с десакрализацией власти? Ну, во-первых, эту сакральность власти надо использовать. Вот кто может совершить реформы в России? Только брутальный сильный лидер. За другим народ не пойдет. Матрица, русская матрица, все равно будет искать подобные персонажи. Вот это женское нутро, оно... Пардон, опять же, за такие немножко пошлые ассоциации, она будет хотеть лечь под настоящего мужика. Баба Дурт не понимает, что крутость имеет обратную сторону. Как правило, настоящие мужики своих жен-то поколачивают. Но Россия этого хочет. И вспомним Ельцина. Ельцин поначалу очень соответствовал вот этой матрице, вернее, наивным ее ожиданиям. Ну, вспомните, вместо краснобайствующего слабака Горбачева появляется фактурный уральский мужик. Ну, что получилось? От него добрые люди кровопролитие ждали, а он чижик съел. И запил. И Россия затасковала в ожидании героя Кончакина. И эту сторону русской матрицы не только можно, но и должно использовать. По-иному все равно не получится. И должен быть лидер, обладающий харизмой Петра Первого, который сломает традицию. Только брутальный, только сверху, навязывать свою повестку дня. Потому что Петр Первый, по сути дела, пошел против народа. Он был антинародный правитель. Народ не хотел этого. Ни Европы никакой. Он хотел жить, как при Алексее Михайловиче. Но Петр Первый заставил его. Вернее, там все было половинчато, и реформы эти были не доведены до конца. Но тем не менее... Страна при Алексее Михайловиче и страна при Петре Первой и после Петра Первого – это совершенно разные вещи. Надо понять, что русский народ сам по себе никогда никаких прорывов не достигнет. Его устраивает вот эта веками сложившаяся матрица, ведущая в никуда. Его только нужно пинать сверху. Следовательно, нужен какой-то лидер. Сейчас его нет, я его не вижу. Ну вот... Всем нам известный Вячеслав Мальцев, эксплуатирующий как бы образ такой несколько брутализированный, несколько такой, ну что ли, да можно сказать, даже гопнический, он популярность имеет. И я боюсь, что поставь Мальцева и таких уважаемых людей, ну, например, как Владимир Рыжков, я думаю, что народ выберет Мальцева, а не Рыжков. Второй тезис. Концепция силы и войны. У русского человека очень... это действительно тяжелая травма 91-го года. Потеря уважения, унижение. Поэтому эта реакция, рефлексия, я бы даже сказал, вот этот вот культ силы и войны, он абсолютно естественен с психологической точки зрения. Но во что его можно превратить? Вот его можно превратить в трудовые подвиги и в создание каких-то образцов для остального мира. Нужно перепрограммировать народ от того, чтобы он гордился ракетами и солдатами, на то, чтобы он гордился своей продукцией, в том, что вот при Хрущеве был космос, да, все гордились им. Вот нужно что-то подобное. То есть нужна перекодировка. И обязательно наука. Обязательно наука. Вот это для будущей России, которая, я все-таки верю, что наступит. Это самая главная вещь. И, наконец, третья, последняя задача – это декриминализация сознания. Вот это очень сложная задача. И я, честно говоря, не знаю, как ее решать. Это вот оставлю знак вопроса. Возможно, люди как-то скажут свое мнение, каким образом это все можно решить. Ну и, наконец, резюмирую. Значит, вот для того, чтобы все это осуществить, это все очень радикально. Чтобы в полной мере воплотиться в национальном сознании даже на протяжении длительного периода. Это понятие матрицы, менталитет очень консервативный. Даже столетие успешного функционирования страны в другой матрице не стирает остаточного явления прошлого. На Турцию посмотрим. Так будет и в России, потому что эта матрица будет корежиться, сопротивляться, вставать из могил, пытаться выйти с кладбища. Но тем не менее, пытаться воплощать идеи, кажущиеся вроде бы безумными, неактуальными для социального пространства, необходимо. Даже если треть этих идей закрепится в сознании населения, исторические последствия могут быть необратимы. Вот, пожалуй, наверное, все. Но тут еще вдогонку скажу, что демократическим силам, ну или как по либеральным, необходимо использовать первую левую повестку, вторую патриотическую повестку. То есть то, что используют политические оппоненты и власть. Левая повестка должна быть социал-демократической что-то. Это очень важно для страны. Просто народ, вот он, все эти там миллиарды, Захарченко, вообще безобразное, так сказать, благосостояние элиты не воспринимает как нечто ненормальное. Такое впечатление, что, в общем, ну, они ж пацаны, крутые, авторитеты, им можно. А мы будем так. Мы привыкли так, мы и будем. Вот левая повестка должна быть. И патриотическая повестка тут вот что. Вот власть очень умело, так сказать, народ натравливает на всех либералов и говорит, что это агенты Госдепа, там, они не хотят там, страну хотят расчленить, уничтожить и так далее. На самом деле, вот с моей точки зрения, те, которые сейчас стоят за консерватизм и традицию, вот это вот самые главные враги России, потому что их повестка, их устремление ни к чему хорошему России не приведут. И вот нужна даже кампания такая, что вот литерограды, традиционалисты, способствующие отставанию России от цивилизованного мира по всем параметрам, мы должны быть объявлены врагами России. И вот как-то так. Ну и в самый тут просто интересный тезис просто пришло в голову. Итак, есть страны, которых боятся и уважают. Это Соединенные Штаты и отчасти Китай. Есть страны, которых не боятся, но уважают. Германия, Швеция, Голландия. Есть страны, которые боятся, но не уважают. Увы, это Россия и Северная Корея. И есть страны, которых не боятся и не уважают. Конго, Зимбабве, Свазиленд. Так, спасибо за внимание.